Друзья, приветствую. Меня зовут Дмитрий Иловский. Программа «Чисто конкретная политика». Разбираемся с событиями недели, пытаемся понять, что же это все такое было, ну и понять, чего ждать от недели грядущей. Как всегда, с Владимиром Пастуховым, политологом. Владимир Борисович, рад вас приветствовать.
Добрый воскресный день всем, добрый день, Дмитрий, вашим услугам.
Ну, давайте для начала поздравим всех, кто отмечает сегодня Пасху. Я думаю, у нас есть и такая аудитория. Друзья, с праздником вас. Ну, а мы начинаем нашу собственную воскресную службу. Никуда от нее не деться. Владимир Борисович, ну, вынуждены начать с интернета. Я пытался как-то отойти от этой темы, но сейчас зашел перед нашей с вами программой посмотреть новости и прочитал, что Telegram лежит, ну, прям целиком и полностью в России. Лежит так, как мессенджер Signal, официально заблокированный. То есть на утро воскресенье 86% аномалий фиксируется в работе мессенджера на территории России. При этом мы видим довольно сильное бурление в обществе и среди разрешенных оппозиционных партий, типа КПРФ и «Новые люди», среди Z-патриотов, среди разных лояльных к Кремлю аналитиков. Помогите понять, что же происходит.
Ну, мы многократно об этом говорили, мы копали глубоко, мы дошли почти до сначала метро, потом до уровня донецких шахт. Сейчас я хочу просто уйти от разговора о глубинных причинах войны с Телеграмом и прочей ересью, а сказать простую вещь. Слушайте, мы должны понимать, что все-таки помимо всех глубинных причин, есть одна простая причина, называется контура глубокого бурения, и все-таки ее настойчивость мы не можем сбрасывать со счетов. Чем больше я наблюдаю за процессом, тем больше я понимаю, что есть причины второго порядка, и как ни странно, мы все разобрали, но они бы не сработали сами по себе, и есть нормальная такая жандармская озабоченность Федеральной службы безопасности происходящим, поскольку у любой жандармерии всегда есть свой очень узкий взгляд на предмет, то есть их задача состоит в том, чтобы общество находилось под контролем, то у них сложилось полное ощущение, что без полного контроля информационного пространства и коммуникации между гражданами покоя им не будет. Поэтому я думаю, что, конечно, есть самый значимый лоббист, которым мы как бы все время обходим стороной. Это соответствующие службы ФСБ России, которые заняты как борьбой с диссидентством, так и контртеррористическими операциями, и которые, в общем, лоббируют идею полного информационного контроля и полной изоляции, как некого средства. То есть они уже давно живут, на самом деле, они опережают нас на шаг. То есть они уже живут в условиях Четвертой мировой войны. Они уже давно не просто в осажденной крепости, но уже закопались в бомбоубежище. И у них взгляд вот оттуда из колодца на все происходящее. Поэтому, учитывая, что, по сути, мы живем в государстве, которым, ну, рулит в конечном счете охранка, и все остальные как бы политические институты хиреют и деградируют, то я думаю, что вопреки любому здравому политическому смыслу они победят. Соответственно, это будет первая победа, потому что, в общем, ну, расчет идет на то, что народ все съест, народ действительно поначалу все съест и даже не подавится, но потом это начнет разлагаться в желудке и травить весь организм. То есть вот эта вот борьба со свободой интернета – это первая серьезная такая массовидная ошибка Кремля за последние годы. До этого он делал все то, что не нравилось небольшому извращенному меньшинству, свободу им, видать, подавать, да-да, но при этом оно абсолютно либо заходило массам, то есть массам всегда заходит патриотизм, война, массам плевать на свободы, потому что, в общем, на самом деле масса живет прокормом, а не свободами. Сейчас впервые они затронули то, что является частью быта, понимаете? Люди ведь ныряют в Телеграм, в Сигнал, в WhatsApp, Не только потому, что они хотят послушать каких-то иноагентов, и в основном не потому, что они хотят послушать иноагентов, а ныряют туда, потому что они ищут там все, от порнухи до бизнес каких-то идей, и просто общаются с родственниками, и вообще как бы это стало частью быта. Понимаете, из всех видов покушений политических, покушение на сложившийся быт является одним из самых рискованных шагов. Вот сейчас власть делает это покушение на сложившийся быт. Она думает, что она его может переиначить. А, понимаете, были такие большевики в России. Думали они построить военный коммунизм, думали отменить деньги, думали, что все могут подчинить воле своей, реки заставить речь в другую сторону течь. Ну, понимаете, пришлось и деньги как бы все-таки завести, и рынок допустить, и потом, в конце концов, все это их и убило. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее, больше таких шагов. Да, конечно, там на ближайшем горизонте все очень темно, но за горизонтом зато нас ждет прекрасное будущее.
Вадим Борисович, коротко к нашим зрителям, те, кто зашел в YouTube, посмотрите на агентов, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, ну и подпишитесь на нас, у нас безопасное и приятное пространство единомышленников, так что добро пожаловать в нашу компашку. Вадим Борисович, а давайте попробуем задать вот некий индекс да, этого стресса для системы. Значит, попробуем сравнить, может быть, ну, например, с мятежом Пригожина или с мобилизацией. Сколько в войне вот с бытом да, этих, ну, скажем так, походов Пригожина? 0,3, 0,2.
Смотрите, вы знаете, вы сравниваете зеленое с широким, потому что здесь такого стресса нету, а вот последствия гораздо тяжелее, потому что, ну, Пригожин это такая была вспышка яркая, и, в принципе, она могла как бы перекинуться, понимаете, на соседние дома, и тогда весь поселок бы сгорел, кооператив «Озеро» бы сгорел, да? А здесь как бы ничего не горит, здесь просто колодец отравленный, все из него пьют и медленно помирают. Понимаете, радионуклиды такие растворили, поэтому другой механизм действия. Здесь нет видимой угрозы. Понимаете, это такой политический Чернобыль. Ходишь, яркое солнце светит, все хорошо, все как прежде, а осадочек остается.
Хорошо, насколько сейчас завершаются темы, насколько сейчас разрешенные оппозиционные партии могут заиграться с этой повесткой, а, соответственно, администрация президента, которая, по идее, их должна контролировать, может упустить из виду эти милования да, с теми, кто недоволен подключением интернета?
Ну, я думаю, что далеко они, конечно, не убегут, потому что поводок у всех этих партий очень короткий. И вот, ну, они, конечно, поспекулируют какое-то время на этой теме, но потом им финансирование обрежут и придется заткнуться. Я думаю, что это все гораздо хуже, чем, собственно говоря, и игры на пепелище избирательной системы России. Здесь самое главное – это изменение вот этого отношения к сакральности власти и к личности Путина. Понимаете, очень важный элемент вообще русской власти – это представление о ее божественной природе, и это взгляд на вождя, как бы он там ни назывался, император, генсек, председатель совнаркома, президент – как на Бога человека. Вообще особенность русской власти состоит именно в пролонгации вот этого средневекового византийского представления о носителе власти как о сакральной фигуре. То есть, что сразу отключает всякое критическое как бы восприятие и вырубает все те механизмы, на которые мы там пытаемся рассчитывать чуждое, занесенное на нашу почву из западной истории и культуры. Понимаете, то есть ты можешь там четырежды разделить власти на бумаге, наворотить кучу прозападных институтов, но если у тебя население относится к как бы человеку, который находится на вершине власти, как божеству, то все это не будет работать. Понимаете, сакрализация власти вообще и как бы видимого такого субъекта этой власти, который становится неким воплощением национального единства, который как бы забирает волю народа в свой кулак, оно делает все вот эти остальные конституционные институты совершенно бессмысленными тряпочками, понимаете, повисшими на заборе. И вот эта сакрализация, она всегда осмысленно или неосмысленно поддерживалась как вот та самая игла Кощея Бессмертного. Понимаете? То есть вот игла-то где? В этом иррациональном отношении к царю как к Богу. В этом иррациональном восприятии есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. На самом деле, как бы ничего гениальнее этой володинской формулы, а суть как бы системы русской власти вообще и этой в частности никто ничего не сказал. И вот с моей точки зрения риск главный он не в том, на что вы как бы указываете, он в том, что подтачивается эта сакральность. То есть вот такие действия, они бьют не по политическому рейтингу, не по каким-то там другим вещам. Они бьют по этому бога-человеку, который вдруг, то есть какое-то утро, среднестатистический дядя Ваня алкоголик, проснувшийся в каком-то среднестатистическом городке России с населением от 50 до 150 тысяч человек, взглянет на экран телевизора и скажет: «Слушайте, дед-то сидит гаражный». И вот в этот момент этому режиму придет конец.
Борис, удалось посмотреть там встречу Путина с Пашиняном?
И да, и нет, потому что спасибо большое, что вы мне прислали видео. Я до этого просто внимательно более-менее прочитал стенограмму, но все-таки посмотрел там какую-то часть для того, чтобы составить такой визуальный образ. Ну, в общем, да,
Мне кажется,
интересненько.
что там действительно это тот контент, который лучше потреблять на видео, потому что там очень много видно различных движений, мимики, жестов. В общем, коротко для наших зрителей, прям супер фабулу расскажу. Встреча, значит, армянского лидера с Путиным, где Пашинян выдал такой стартер-пак армянский, значит, для российского лидера, сказав, что, во-первых, в Армении интернет работает, ни один сервис не заблокирован. Во-вторых, в местах столь отдаленных никто у них из политической оппозиции не находится. В-третьих, про участие в АДКБ он сказал, что я не могу своим гражданам объяснить, зачем нам это надо, учитывая, как вы нас кинули во время войны за Нагорный Карабах. Ну и в-четвертых, он сказал, что мы будем делать то, что нам выгодно, если до той поры, пока мы это можем делать, комментируя ситуацию с сближением с ЕС и с продолжением некого сотрудничества с ЕАЭС. Вот я хотел спросить, что вы увидели на этих съемках и в этой стенограмме, что вы подумали?
Ну, понимаете, я человек не увлекающийся, к сожалению. Может, мне легче было бы жить, если я был бы увлекающимся человеком. Меня эти подколки взаимные лидеров осколков бывшей империи, они не очень увлекают. То есть, ну, конечно, так смешно, интересно, такая дуэль личностная в каких-то желтых хрониках будет написано, я увидел другое, что меня скорее напрягло. Понимаете, для меня это было ощущение дежавю, возвращение к российско-украинским отношениям образца 12-13 годов. Ну, память коротка, а я хочу напомнить, что ведь ключевой-то вопрос, собственно, из которого в значительной степени вырос конфликт, это был вопрос о попытке Украины находиться одновременно в двух режимах. В режиме особых отношений с Россией, который позволял получать энергоносители по, скажем так, ценам чуть ниже рыночных, Я сейчас не буду углубляться в детали, насколько ниже и так далее. Ну и как бы иметь, как бы, соответственно, беспошлинный режим торговли между Россией и Украиной. И одновременно обозначенным трендом Украины на вступление в ЕС и, соответственно, ну, со всеми вытекающими отсюда торговыми последствиями. И, собственно, таким ключевым пунктом разногласия, одновременно рычагом давления, было требование России определиться, то есть с кем вы мастера культуры. То есть или вы остаетесь в зоне остаточного влияния Российской империи, то есть в зоне Евразес, соответственно, Россия по отношению к вам реализует некую программу энергетических дотаций, либо вы уходите, но тогда вы уходите с концами. И, в общем, этот вопрос, он никак не мог найти своего разрешения, и в итоге разрешился Майданом. А Майдан разрешился войной. То есть у меня чисто ассоциативно от таких вот споров очень плохие ожидания всегда, они плохо заканчиваются. Значит, есть, по сути, если вдуматься, то это только означает, что процесс распада Советской империи, она же Российская империя, он оказался гораздо более сложным, многослойным, чем всем нам бы хотелось. Потому что оказалось, что есть гигантская дистанция между получением политической независимости и получением фактической, в том числе экономической независимости. И получение политической независимости, оказывается, дает не так много, как это бы хотелось, потому что остается фактическая зависимость экономическая от метрополии. И очень трудно, как бы, уходить очень далеко политически, сохраняя, как бы, ну, хвост примороженным в экономике другой страны. Соответственно, здесь нет, как бы, частной проблемы Армении или Украины. Есть общая проблема, которую надо как-то научиться решать, или, по крайней мере, на которую надо научиться смотреть не широко закрытыми глазами. Эта проблема сводится к тому, что выходной билет из империи, он дорого стоит. То есть это не значит, что из нее нельзя или не нужно выходить. Но собираясь вот этот совершить побег из Шоушенка, ты должен понимать, что это такой всегда стрессовый момент, который будет дорого стоить. И, соответственно, всегда нужно запрашивать у нации, ну, некое добро на то, готова она переходить через этот стресс-тест или не готова. То есть есть два пути. То есть первый путь, нация готова к тому, что поддержание политического суверенитета в полном объеме приведет резко к очень мощному скачкообразному ухудшению ее экономического состояния в связи с отключением вот этих вот систем, питающих, соединяющих ее с метрополией. Если такое добро есть, если глаза открыты на это, то, ну, счастливы те политические лидеры революции, которые наделены подобным мандатом. Если здесь такого понимания нет, то все, как в Фейсбуке пишут, все сложно будет. Второй момент – это переподключение к другой империи, условно говоря. То есть, если такое переподключение действительно может быть быстрым, безболезненным, и то есть кто-то возместит, компенсирует потерю того, что давала старая империя, тогда все хорошо. Но если это переподключение окажется либо медленным, либо только на словах, то все будет сложно. Поэтому я, как ни странно, не вдохновился вот этой красивой такой публичной перепалкой. Меня больше волнует реальная судьба Армении на этом переходе и цена, которую сейчас ей придется заплатить за теперь уже не политическую, а фактическую эмансипацию и сможет ли она пройти, и сможет ли она, заплатив эту цену, сохранить политическую независимость. По-моему, в общем и целом ситуация менее веселая, чем всем кажется. И как раз в моем ощущении мы подходим к еще одной точке колоссального напряжения и потенциально очень серьезному конфликту.
Владимир Борисович, коротко, насколько Пашинян может чувствовать себя в безопасности, учитывая, что в Армении фактически нет сухопутной границы с Россией, но, напомню, есть военная база России в Гюмри.
Вы знаете, мы живем в мире, в котором никто не может чувствовать себя в безопасности, в том числе и Пашинян.
Хорошо, тогда вопросы зрителей. Вот я тоже хотел с вами обсудить этот новый тренд, новую тенденцию, и наша постоянная зрительница Наталья из Белграда тоже отправил вопрос об этом. Рекрутская повинность активно спускается на вузы, причем с откровенным враньем про войска дронов и так далее. И ситуация все больше напоминает описанное Корнеем Чуковским в «Тараканище: принесите ко мне звери ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю». Как вы думаете, у власти действительно есть уверенность, что молодежь могла быть индоктринирована пропагандой за 4 года настолько, что из вузов могли бы массово пойти на войну? Или больше расчет идет как раз на обман? Я дополню тут коротко, что есть еще один трек, значит, привлечение военных, новых военных в Украину. Это, собственно говоря, то, что мы видим в Рязани. Значит, квоты, приказ губернатора обеспечить, значит, количество новых мужчин, которые отправятся на войну и по крупным госпредприятиям, и по частным. Ну, в общем, такая новая мобилизация получается, наверное. Вам слово.
Ну, для меня во всем происходящем ничего удивительного нету. Мы с вами обсуждали эту тему. Это такая же сквозная тема, как Телеграм во всех наших обсуждениях. И справедливости ради, тот, кто отмотает нас с вами там на 2, 4, 5, 10 передач назад, он найдет одно и то же, что я говорю, что власть попытается избежать травмирующего опыта 2022 года. И, соответственно, представить нам такой проект ползучей мобилизации, то есть мобилизации, которая не выглядит как кампания. Ну, что это означает? Это означает, что это не будет сделано с привлечением внимания, это не будет как вот акция «Нам нужно собрать 400 там, тысяч человек, там, 800 тысяч человек». Мы им сейчас всем одномоментно разослали повестки и начинаем отлавливать их. Ну, то есть, ответ следующий. Помимо своего травмирующего опыта, у них перед глазами не менее травмирующий опыт украинских ТЦК со всеми выкладываемыми роликами, и они его тоже не хотят повторять. То есть, поэтому они будут пытаться решить эту задачу постмодернистскими средствами. Как? Соответственно, примерно так же, как Роскомнадзор пытается решить проблему ВПН. Понимаете, мобилизация – это такой, ну, такого же порядка задача, как и блокировка ВПН. Как Роскомнадзор пытается, мы видели это на прошлой неделе, решить проблему блокировки ВПН. Переложить решение этой проблемы на частных лиц и организаций, то есть как бы решить ее за счет аутсорсинга. То есть мы не принимаем административные меры, говорит председатель Роскомнадзора, мы не, или там Минцифры, я в ней спутаюсь, то была, оказывается, Минцифра, но они вообще как братья-близнецы для меня. Говорит, мы, говорит, не хотим как бы арестовывать людей за то, что у них VPN стоит на телефоне. Поэтому мы просим всех провайдеров самим эти VPN подключать. А что нам будет говорить Министерство обороны и военкоматы? Говорит, ну мы не хотим вводить мобилизацию там очередным указом, тем более, что она уже введена. Мы хотим, чтобы вы на аутсорсинге сами. Вот действительно рекрутская система, то есть община, а сама община, если каждый, а это логично для России, у нас каждый коллектив – это маленькая крестьянская община, вот пусть каждая крестьянская община сама решит, кого она оставит вдовами. Соответственно, есть там крупный, допустим, комбинат, там, Уралмаш. Ну, у вас там сколько там, несколько десятков тысяч человек работают. Ну вот сядьте, директор, вызовите начальников цехов и скажите, ребята, заказы хотите получать? Хотим. Раз хотите получать заказы, ну, шерстите у себя в цехах, выбирайте комсомольцев-добровольцев на гражданскую войну. И то же самое с вузами. Это, хотите иметь лицензию в следующем году? Ну, давайте повысите стандарты обучения. А дальше подвешивайте тех, кто в них не вписался. Вот это способ, которым это будет решаться. То есть вопрос об идейных, он здесь где-то по боку идет. Понимаете, идейные будут, их количество будет расти. И мы видим, что оно растет. Мы видим этот тренд молодежи, которая, не понимая, во что вляпывается. Но их абсолютно недостаточно, и всегда будет недостаточно, чтобы обеспечить решение тех задач, которые сегодня стоят перед армией, если она хочет добиться какого-то там успеха на фронте. Поэтому одно другому не мешает, то есть идейный ручеек медленно подрастает, он существует, это не миф, но он не решит проблему мобилизации. То есть тут другой вопрос. Вот эта вот ползучая мобилизация, она-то решит проблему армии? Вот где собака-то порылась. Потому что может оказаться, что задумка-то хорошая, но ручеек все равно очень тоненький.
Хорошо, вопрос от Сергея из Сиднея. Против кого, по вашему мнению, в большей мере направлена война в заливе? Против Китая, против Европы, против иранской атомной бомбы? Или за Израиль, за Россию, за американскую нефть, за популярность Трампа и за мир во всем мире?
Ну, там, как всегда, когда происходит трагедия такого масштаба, у нее гигантское количество целей там. А плюс, когда в центре этой трагедии такая светлая голова, как голова Трампа, то, безусловно, в этой голове все переплетается. То есть есть уровни, их надо просто снимать слой за слоем, понимаете, как в археологии. Слой за слоем, то есть самый такой глубинный слой, если начнем в обратном порядке, это действительно геополитические потягушки между Америкой и Китаем, поскольку, собственно говоря, Китай одним из источников своей энергетической безопасности видит именно страны залива, то, ну, соответственно, контроль над этим регионом ставит Китай в более невыгодное положение. А, соответственно, контроль над этим регионом не может быть полным, пока там существует Иран. Второй слой, при всем при том, и от этого никуда нельзя деться, это то, что, хотим мы того или нет, но иранский режим является действительно террористическим, он действительно представляет собой угрозу не только всему региону, но и человечеству. Его агрессивный вектор его политики, он заложен идеологически, и, соответственно, обладание этим режимом атомным оружием, ну, тут не то, чтобы там симпатичен мне Трамп или симпатичен и так далее, но это реальная проблема, которую надо было решать. Так что это тоже как бы есть. Ну и как вот в одном смысле трамповский режим очень похож на путинский, чего бы они ни делали, у них все время куда-то к рукам что-то прилипает. По-семейному, я бы сказал. Поэтому, ну да, какие-то интересы там. Трамп же говорит, что мы все станем страшно богатыми, но тут очень важно вот это вот местоимение «мы».
Владимир Ильич, ожидания следующей недели, на что обращаем внимание, чего ждем?
Смотрите, у нас даже, как говорится, до следующей недели надо дожить, то есть все-таки у нас эта неделя, мы ожидали развязки на Ближнем Востоке, но вместо развязки у нас произошла операция по спасению американских пилотов. Тем не менее, я так понимаю, что к завтрашнему дню истекает 48 часов данных Трампом, очередных 48 часов, и он должен все-таки сдвигаться к какому-то решению. Это вот первая такая серьезная вещь. Значит, соответственно, интересно, попытается ли он увести внимание от Ближнего Востока. Если попытается, тогда Вытков с Кушнером высадится в Киеве. И это значит, что начнется опять ментальная бомбардировка Зеленского вместо Ирана. А это вот второе событие, которое вызвало бы интерес, если бы оно произошло. Ну и, насколько я понимаю, у нас с вами под самый занавес выборы в Венгрии, а это нечто, что может категорическим образом изменить расклад и для Путина, и для Трампа в Европе. Поэтому вот я бы сказал, что интересненько, будет интересненько.
Будет интересненько, друзья. Оставайтесь с нами и подпишитесь на нас, чтобы ничего не пропускать. Владимир Ильич, спасибо вам огромное за разговор. До встречи через неделю.
Спасибо большое. Всего доброго.
Пока-пока.